Крепкие ставни, закрытые, тоже не приглашали внутрь.
«Выехал? Или это сезонная работа?» —
прорычал Драк Кайнен, лупя кулаком в двери.
«Почему ничего не может идти нормально? Я что, проклят или как? Хотел обменяться с чуваком парой фраз и купить какую-нибудь лодку. Что, это так трудно?»
«Осталось идти на постоялый двор к Варфнеру», — ответил Грюнальди. «По крайней мере, согреемся».
«Петель не видно, значит, открывается снаружи», — сказал Драк Кайнен. «Не выбьем. Проследи, не крутится ли кто по набережной. Цифрааль, у меня есть немного той гадости?»
«Немного есть», — ответила она. «На одежде и в волосах. Не очень много, но есть».
«Славный ты муж», — заметил Грюнальди. «Только не люблю, когда ты начинаешь разговаривать с воздухом. Кто-то другой мог бы посчитать, что ты слегка не в себе».
«Не обращай внимания», — посоветовал Драк Кайнен. «А теперь отойди и присматривай, не идет ли кто».
«Вижу только туман. Другого человека замечу, только когда он на меня натолкнется».
Драк Кайнен прикрыл глаза и сконцентрировался на запоре, на солидной окованной балке, что лежала на крюках с той стороны. Обратил на нее внимание, когда был здесь в последний раз. Подвешенная, будто маятник на дверях, и поднятая вверх. Достаточно снять блокиратор, чтобы она упала в объятия крюков на створке двери, половина которых намертво сидела в косяке. Он представил себе эту балку, десяток килограмм почерневшего дерева и железных полос, слившихся в объятиях, и задумался, что сделал бы настоящий маг. Будь она железной, можно было бы заморозить ее порывом морозного ветра и разбить, как фарфоровую. Деревянную можно было бы прожечь взглядом. А вот металл в сочетании с деревом представляли проблему. Он решил ее поднять. Только немного. Столько лишь, чтобы она высунулась из кованых железных крюков.
«Настоящий маг сделал бы так», — обронил он мрачно, поднимая ладонь с расставленными пальцами. «Use the force, Luke».
«Используй силу, Люк». Цитаты из классических «Звездных войн».
И тогда дверь заскрежетала, а потом потихоньку, со скрипом, отворилась нараспашку, открыв темное нутро дома, резко пахнущее кожей, зельями и благовониями. А в той темноте возник худой, укутанный шалью или платком человек. Он едва маячил в полутьме, пятно лица с небольшим крючковатым носом, но видно было, что это не купец, которого они искали.
«У меня дело к вяленому Улле», — решительно произнес Драк Кайнен. «Я Ульф Нитисефни, ночной странник».
«Уважаемый Улле болен», — ответил человечек, — «и никого не принимает. Я веду все его дела и ничего о тебе не знаю».
«Ступай и скажи, кто его проведал», —
повелел Драк Кайнен, опираясь о косяк и нагло вставляя ногу внутрь.
«Спроси, выковырил ли он уже из стен золотые гвихты».
«Был некогда такой муж», — сказал мужчина, завернутый в шаль. «Чужеземец, который, однако, вел дела с моим хозяином. Было это еще до того, как я стал ему помогать, но кое-что я об этом слышал. Не помню только, когда именно это было и что этот человек покупал».
«Мы спокойные и вежливые люди», — заявил Драк Кайнен. «Но мороз и туман плохо влияют на мое терпение. Человек тот покупал сведения, а было это аккуратно осенней ярмарке. Я заказал больше информации и пришел за товаром. А теперь позови Улле, или я всажу тебе твою голову в задницу и пройду к нему сам».
«Нет нужды говорить такие слова. Входите, это неспокойные времена, а ваш товар относится к наиболее опасным».
«Я не слышал, когда ты представился», — сказал Драк Кайнен, когда они вошли внутрь дома.
Во мраке маячили полки и столы, заваленные грудами узелков, упакованных в кожу и ткани. Укутанный человечек склонился над сколоченной из колод столешницей, выдвинул из-под нее лавку и уселся. Драк Кайнен и Грюнальди сели напротив. Воздух был густым от тяжелого запаха благовоний, даже в голове кружилось. Они оба раскашлялись. Грюнальди снял с головы капюшон и в раздражении выпустил воздух через нос, однако так ничего и не сказал.
«Я чужеземец, и имя мое вам ничего не скажет. Злая судьба загнала меня сюда, где меня застала зима. Весной я отправлюсь в свою страну, однако пока что живу здесь и помогаю вяленому Улле. Мое имя на язык побережья переводится как «багрянец», так-то меня здесь и называют».
«Тогда послушай, багрянец», — неторопливо произнес Драккайнен. «Мы тебя не знаем и хотим видеть вяленого Улле. Это с ним я должен поговорить. Хочу также, чтобы ты зажег ту лампу и открыл лицо. У меня немного времени. Я пришел лишь расспросить о новостях и обменяться с Улле парой фраз. Это дело между мной и ним. И проветри дом от этих благовоний».
Багрянец поднялся из-за стола и отворил двери примитивной печи, а потом, забросив внутрь несколько полешек и кусков древесного угля, принялся раздувать жар.
«Улле болеет морозным тифом», — сказал он. «Лежит в бане, укутанный шкурами, но холод все равно жрет его изнутри. Его глаза смотрят внутрь, а говорит он языком бреда. Мы жжем зелье во всем доме, но все равно его жена и сыновья уже лежат в ознобе. В этот дом приходит достаточно чужеземцев и достаточно путников. Приносят травы, коренья и орехи, благовония, смолу, яды и красители. Магические субстанции, которые получают из деревьев, червяков, морских созданий, животных, растений. Каждый знает, что вяленый улли торгует тем, что пахнет далекими краями. Одно лечит, другое красит материю и кожи, приправляет мясо и не позволяет тому стухнуть. Следующие улучшают вкус напитков, приносят радость, приятный запах или усмиряют печаль. Дорогие вещи для богатых. Все происходят издалека. И те, которые их приносят, тоже происходят издалека. И порой несут с собой болезни юга. Я сам с юга и умею их лечить. Если бы не я, Улли и его семья уже бы вымерзли изнутри. Здешние знахарки умеют лишь катать по больным чайчьи яйца, растирать морским салом, поить юшкой из перечника и отпугивать болезнь бубном. И брать серебро. Да, это они умеют. Но я, багрянец, знаю, что нужно ему дать. И не беру за это серебра, потому что он дал мне крышу на зиму».
Внутри печи вспыхнуло пламя, затрещал огонь, рассветил комнату оранжевыми отблесками. Багрянец выпрямился.
«Грюнальди, отвори дверь», — медленно произнес Драккайнен, «и оставь ее на минутку открытой».
Человечек прошелся по комнате, достал откуда-то оплетенный веревкой кувшин и несколько глиняных кубков, принес и плоскую металлическую лампу. Поставил ее на столе, рядом положил палочку и небольшой ножик, соскреб длинную стружку и сунул в ту печь, а потом поджег фитиль лампы, накрыв абажуром, сделанным из пузыря, растянутого на планках. Все делал медленно, тщательно, с какой-то без малого литургической торжественностью. Драккайнен почувствовал, что еще минута, и он сделает что-то по-настоящему резкое. Грюнальди отворил дверь, но это дало немного. Пары благовоний поплыли наружу, но в голове все еще кружилось, глаза пекло. Багрянец налил из кувшинчика в глиняные кубки, а потом, наконец, обнажил голову, открывая худое, плоское, похожее на совиное лицо, покрытое белой, как рыбье брюхо, кожей, с ярко-карминным следом старых шрамов, похожих на дерево. Короткая щетина волос была у него выбрита над ушами и на затылке под горшок, что придавал ему вид больного, исхудавшего индейца с Амазонки в дикой военной раскраске.
«Я не очень люблю показывать здесь свои шрамы и южные черты лица».
«Ты Амитрай!» — прорычал Грюнальди, медленно потянувшись под полу кафтана.
«Для вас, мореходов, любой, кто живет за Остроговыми островами, Амитрай. Но я происхожу из земли, что лежит куда дальше, над внутренним морем. «Я из Ярмаканда, и я не Амитрай, хотя говорю с ними на одном языке. Выпейте морского меда. В морозный день нет ничего лучше морского меда с капелькой смолы огнеросли. Разогревает и чистит легкие».